Сергей Волконский. Былое Павловка. Елене Сергеевне Рахмановой. Люблю от бабушки Москвы я слушать толки о родне, о толстобрюхой старине. Пушкин.
А это что?
Это портрет моей бабушки, княгини Марии Николаевны Волконской, жены декабриста. В чите у окна сидит, а в окно виден острог.
Чья работа?
Бестужева.
Декабриста. Конечно, ведь он всех их писал.
Ну да.
А этот милый интерьер?
Это гостиная в Зимнем дворце, и за столом в вольтеровском кресле княгиня Волконская, мать декабриста. Она была обер-гофмейстерина.
В то самое время, когда...
В то самое время.
Вот красноречивое соседство. Мать в Зимнем дворце, жена в Читинском остроге. А что же, она как себя держала во время допроса?
Уж не знаю, но думаю, что Петел много раз кричал. К сыну она на свидание в крепость не пошла, побоялась потрясения. Про нее моя бабушка в записках говорит: «Придворная дама в полном смысле слова».
Она кто была?
Репнина, дочь фельдмаршала. Последняя вроде. У ее сестры Голицыной не было детей, и она просила старшему своему сыну присвоить титул князя Репнина.
Так что старший брат декабриста?
Да, возобновленный Репнин, женатый на Разумовской, был вице-королем Саксонии в 1813 году, генерал-губернатором Малороссии. Жена следовала за ним на войну. Под Аустерлицем ходила за раненым мужем.
Знаете ли вы в истории более красивую эпоху, чем эта наполеоновская сказка? Именно красота, красота и дурман. Все друг с другом знакомы, все друг друга любят и вместе с тем друг с другом воюют. Вся Европа – какой-то элегантный салон, в котором то сражаются, то проходит в придворных полонезах.
И потом, какая удивительная красота для глаз.
А кто это другая сидит со старухой за столом?
Это у нее была такая Жозефина, швейцарка, компаньонка. Сохранилась большая пачка писем этой Жозефины. Она аккуратно отписывала в Сибирь о всех семейных событиях, болезнях, крестинах, свадьбах, как дети растут. Цитата. «Господин Александр обещает вырасти в необыкновенно изысканного юношу. Сын мадам Алин – свежий и краснощекий малыш». Конец цитаты.
Как мило. Печатать стоит?
К сожалению, нет. В конце концов, дребедень. Да вы знаете, что и от старухи гофмейстерины осталось 5 тетрадок. Путевой дневник. Она сопровождала великую княгиню Екатерину Павловну в заграничное путешествие. Но ничего более бессодержательного нельзя себе представить. Баронесса Оберкирх прямо историк в сравнении с ней.
На каком языке?
По-французски, с ужасными орфографическими ошибками.
И к чему это нужно было? Я понимаю французский язык, но без ошибок. Тому, кому по-французски, почему-нибудь легче, чем по-русски. Но ведь этого ни в одной стране нет. Чтобы люди сходились и друг с другом дурно объяснялись на иностранном языке.
Но и в этом есть своя неизъяснимая прелесть прошедшего. Моя бабушка, жена декабриста, тоже писала свои записки по-французски.
Ну да ведь это совсем другое.
Правда? Это ни на что другое не похоже?
Это отсутствие литературности при трагической глубине не выдуманного, а рассказанного.
Вот, посмотрите, внутренность хаты. Сидит за клавикордами дама, прическа кверху гребнем, около нее, прислонившись к стене, мечтательный господин. На стене несколько маленьких портретов. Мелко, но разобрать можно. Под этим была подпись, к сожалению, переплетчик обрезал. Рукою фельдмаршальши, сестры декабриста.
Как трогательно.
А эти портреты, которые там были, вот они, узнаете? У меня есть и книжки, которые там были. Томик Ламартина, маленькое издание Шекспира. На заглавном листе по-французски «Мари Волконская».
А почему же вы знаете, что они там были?
На том же заглавном листе вдоль переплета написано «Читал Лепарский».
Знаменитый комендант Читы и Петровского завода.
Да, имя которого окружено таким светом уважения в памяти декабристов, а через них и вплоть до нас. Подумайте, что бы это могло быть? Это официальное распечатывание в руках другого человека. И при такой должности, при таких обязанностях оставить такую память.
Но еще трогательнее, по-моему, эти портретики на стене хаты, и которые узнать можно. А клавикорды? Она была музыкантша?
Да, она играла и пела, и, должно быть, с искусством пела, потому что, например, пела такие вещи, как «Ах, какая ночь» из «Черного домино» Обера, вы помните? А клавикорды, вероятно, и даже, наверное, те самые, которые невестка Зинаида в Москве без ее ведома подвязала к кибитке, когда она уезжала в Сибирь.
Это та самая, не правда ли, Зинаида Волконская, урожденная Белосельская, которой посвящены цыганы, царица мус и красоты?
Да. Среди рассеянной Москвы при толках виста и бастона, при бальном лепете молвы, ты любишь игры Аполлона.
Как трогательно описание музыкального вечера, который Зинаида устроила для своей невестки перед ее отъездом в Сибирь. Это описание, найденное в бумагах Веневитинова.
Да, вы знаете, были найдены мелкие клочки бумаги, и когда их сложили, прочитали описание этого вечера, о котором бабушка говорит в своих записках. Веневитинов был на этом вечере. Да кто же не бывал у Зинаиды? Друг Пушкина, Мицкевича, Шеверёва, Веневитинова. Это у нее в Риме, в несуществующем теперь Палаццо Полли, Гоголь так неудачно читал «Ревизора». Благотворительное чтение, которое закончилось при почти пустом зале.
Она была католичка.
Да, и причислена к лику блаженных. Она под конец жизни все раздала. Она умерла от простуды, потому что зашла под ворота снять с себя теплую нижнюю юбку и отдать ее бедной.
Кто бы мог подумать, глядя на портрет Бруни, в рыцарском костюме, который был на Таврической выставке.
Это в роли Танкреда Россини. Она пела его на спектакле «Гала» на Веронском конгрессе.
Какие сближения, какие сопоставления. Одна невестка Танкред Верона, другая Нерчинск Чита.
Да. Уж контрастами никто так не богат, как Россия. У Александра Столыпина, который в студенческие годы писал стихи, и очень недурно, была поэма
В одной главе описывалась тройка по слякотной осенней дороге – ямщик, тарантас, солома.
Одним словом, чернозем.
Да, и после чернозема новая глава начинается «Я помню бал в концертном зале».
Эффектно.
Но эффект между концертным залом и читой больше всех других.
И сколько длился этот эффект?
От 26-го года до 56-го.
30 лет. А как совершилось помилование?
По коронационному манифесту.
Нет, я хочу сказать, как вы, то есть семейные, как узнали?
А, это тоже страница. Мой отец, тогда юный чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири, графе Муравьеве-Амурском, приехал в Москву.
Разве сыновьям декабристов был разрешен съезд?
Не разрешен, не запрещен. Муравьев этим воспользовался и послал отца с официальным поручением. Так вопрос был разрешен, прежде чем успеть возникнуть. Странно, что никто тогда не знал, чего ждать для декабристов. Все ждали смягчения, но никто не смел мечтать о помиловании. Помню, отец рассказывал, что в самое утро коронации они с сестрой сидели на эстрадах для публики на Кремлевской площади и видели, как молодой, элегантный Тимошев, будущий министр внутренних дел, издали показывал дамам свои только что полученные аксельбанты. А мы еще ничего не знаем о нашем отце.
А сестра вашего отца почему была в Москве?
Она приехала с матерью много раньше, ведь на женщин запрещения не распространялись.
Так что и жена, и дети декабриста во время коронации Александра II были в Москве?
Да, в доме Раевских на Спиридоновке, и ждали. Прождали до вечера. Во время обеда курьер требует отца во дворец. Приезжает. Выходит, вот не помню кто, с пакетом в руке. Государь-император, узнав, что вы находитесь в Москве, поручил передать вам указ о помиловании декабристов с приказанием везти его в Сибирь. В тот же вечер Москва в огнях и в музыке, а отец уезжал в Иркутск. Никто ни раньше, ни после не совершил этого переезда скорее, но последние сутки он уже не мог ни сидеть, ни лежать. Доехал на четвереньках. По дороге в Иркутск он заезжал ко всем декабристам, жившим на пути, благовестникам помилования. Он заезжал в Ялуторовск к Пущину, своему крестному отцу, к Якушкину, Оболенскому, Батенькову и другим. А в Красноярске к единоутробному брату своего деда Раевского, Василию Львовичу Давыдову. Подъезжает к Ангаре поздно вечером. Надо на лодке переезжать. Нанял баркас. Большие тяжелые тучи. На той стороне, на высоком берегу, вырисовывается Иркутск. Течение сильное, относит все дальше от города. После высадки надо было бежать вверх по берегу. Наконец город и, наконец, дом. Отец звонит. За дверью голос отца. «Кто там?» «Это я. Привез прощение».
Вот как узнали. Вы помните вашего деда?
Помню фигуру с большой белой бородой и длинную трубку. Удивительно, что и столько помню. Мне было 4 года. Даже отчетливо помню, что помню его 2 раза. Один раз в Фалле, в Бенкендорском майоратном имении под Ревелем, где он гостил у жены своего племянника, князя Григория Петровича, моей бабушки с материнской стороны. Он жил в маленьком, несуществующем теперь флигеле. Другой раз помню его в Петербурге,
в том же доме, где и мы тогда жили, только наверху, на углу Малой Морской и Гороховой, дом Татищева.